Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы в прямом эфире. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева.
Мы сегодня в гостях.
В гостях у нас диджей, музыкант, диджей Грув. Здрасте, Евгений.
Доброе утро.
День уже,
для
день.
Меня, для меня.
Ну, вы ж ночной житель.
Ну, почти, да. Но учитывая то, что... Да, во-первых, хочу поприветствовать всех слушателей, говорит Москва, и вас очень приятно здесь, в очередной раз быть здесь. Вот, ну, я просто прилетел и... утром, да, и сейчас еще осталось время для того, чтобы еще...
А вы сегодня прилетели?
Да, откуда? Да, утром. Из Санкт-Петербурга.
Что же вы там делали?
Недалеко.
Там работа, гастроли.
А мне кажется, сейчас начинается вот эта самая пора, когда все...
Новогодние.
Музыканты и люди, связанные с музыкой, особенно востребованы. Вы это уже ощущаете?
Ну, не хочу хвастаться, но ощущаю не только в последнее время и вообще в течение очень долгого времени. Ну, понятно, что люди всегда хотят хорошо проводить в праздники время, то есть как бы какие-то вечеринки, которые называются корпоративами, да?
Да-да-да.
Вот. Люди хотят отдыхать, хотят праздника, хотят расслабляться. И поэтому, конечно же, безусловно, они, те люди, которые владельцы этой компании или которые учредители той или иной фирмы, они хотят сделать праздник для своих сотрудников.
У кого вы будете играть на корпоративе в этом году?
Вы знаете, честно говоря, очень много всяких различных запросов, и, как правило, всех не запомните. Запоминает как концертный менеджер. Ну, мы работали и у Яндекса, вот я могу сказать, у кого работали, мы работали и у Яндекса, мы работали на мероприятиях, это были не корпоративы, это были мероприятия, это не корпоративы, это специально и Яндекс, и Газпром это был, и Сбербанк, ну, много было всяких различных
так,
мероприятий.
Такие, самые важные назвали, в общем, что все остальное, что там мелочи.
Ну, еще Роснефть добавить.
Роснефть была, кстати, тоже, да. Роснефть была у нас буквально месяц назад в Сочи мы были, это у них было спортивное мероприятие, очень важное. И это не, вот это были не корпоративные мероприятия, да, которые... Это вот были мероприятия, когда люди организовывают, допустим, какую-то спартакиаду. Вот что касается Роснефти, это у них была спартакиада. И...
Кто больше нефти накачает?
По итогам, да. Кто по итогам стал... сам, ну, там действительно спортсмены самые настоящие. Вот. И кто в итоге стал чемпионом, их пригласили на званый на этот ужин, и рояль в кустах был диджей Грув. Вот. И потом я для них играл танцевальную музыку, они все как...
Сейчас
дискотека, да?
Слушайте, а вот самый масштабный в плане числа людей, присутствовавших на мероприятии, у вас какой был? Не знаю, корпоратив, не корпоратив, мероприятие?
Нет, было мероприятие, самое большое количество людей было 1,5 миллиона человек. Это был лав-парад в Берлине.
Это же страшно выходить к такой толпе.
Ну, серьезно. Практически не видно было, это абсолютно правда.
Да, как вы себя чувствуете, правда, когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что...
1,5 миллиона, ты не видишь
концерт. 1,5 миллиона, да, около 1,5 миллиона.
Это же Казань, целый город.
Да, вот их не видно было действительно, конечно. Ну, это ощущение... Абсолютно точно такой же, как играть в какой-то клубной атмосфере, допустим, играть для какого-то определенного
не
круга людей.
Вам.
Вот все абсолютно.
Энергетика другая, там же, ну, просто энергия толпы. Вы
энергия решили? Толпы, это понятно, но основную энергию всегда должен задавать музыкант. Mm-hmm. И потом мне абсолютно не важно, для какого ты контингента, для какой публики ты играешь. Отличается только музыка, ты должен понимать. Если там просят коммерческую музыку играть, если ты хочешь, или оказываешься, где можно сыграть drum and bass, или где нужно сыграть хаус-музыку, или где нужно сыграть исключительно свои треки, ремиксы, там, да, ты понимаешь прекрасно. А здесь, конечно же, есть главное давать... вот эту вот энергию толпы, энергию толпе, а она уже, вот люди, которые там, тебя берут. Вот, кстати, вот хочу вспомнить опять, вот было мероприятие «Формула-1», где я...
В Сочи,
где я открывал это мероприятие, а потом после меня Шура с Лёвой Би-2 пили. Угу. Вот. Это было суперское мероприятие, и вот 15 тысяч человек было в этот день, и... поначалу было так все спокойно-спокойно, и постепенно приходилось, конечно, разогревать людей, давать им возможность понимать, как, что можно двигаться, что нужно слушать музыку. И если артист может действительно своим внутренним, своей энергией, внутренним состоянием души коснуться людей именно правильного отношения, то, что он
как
считает...
Как вы это
вот
понимаете?
Отсюда.
Как вы чувствуете людей? Ну, как вот? Приходят такие, ничего, ни танцев, ни это, какие-нибудь зануды.
Ну, вы знаете, по большому счету, когда я учился еще в консерватории, вот... У меня педагог, мой педагог по вокалу мне говорил, что людей без голоса нет. Есть люди, не умеющие петь.
А, это я.
Поэтому есть один из тех вариантов, когда можно любого человека неэнергичного сделать энергичным. Самое главное... найти подход к этому.
Слушайте, вот артисты сцены часто признаются, что они в жизни совершенно другие люди, а когда вот они, собственно, выходят к микрофону, там, не знаю, к инструменту...
Большинство поп-музыки такая, конечно.
Срывает просто башню, ты превращаешься в супер-мега-звезду, даже если перед тобой 10 человек.
Да.
У вас есть вот эта разница и раздвоение личности? Условное.
Нет, я могу сказать, что... Дело в том, что, понимаете, я вроде бы как бы и танцевальной музыки, и поп-артист, и все, что с этим связано, но у меня нету вот этой вот маски, которую я должен нести на сцене, понимаете?
Никогда не было?
Нет, я не включаю, у меня нет вот такого образа, знаете, вот я смотрю, прекрасно вижу, когда выходит на сцену, к примеру, ну, при всем уважении, прекрасный вокалист и отличный человек Филипп Киркоров, uh-huh. когда он выходит, да, он работает с людьми, он поет, у него свое лицо на сцене, да, такое же лицо есть. Вот, допустим, вот в Питере вы спрашивали, мы работали вместе, было 35 лет, Володя Кузьмин и uh-huh. группа «Динамик», у меня был с ним альбом, и я выходил, и вот мы исполняли совместную нашу работу. Вот там была абсолютно разношерстная публика тоже.
Мне кажется, это вообще очень у многих. Ну, они до сцены там одни люди, на сцену вышли, они совершенно другие.
Вот я почему говорю про Кузьмина, потому что он такой в жизни и такой же на сцене.
Мы знакомы, да. Он был у нас как раз тоже в эфире.
Он рокер так и рокер сяк.
И, честно говоря, он ни разу не моргнул за 2 часа.
Да.
Серьезно, вы не замечали такого? Он не моргает.
Нет.
Потом мы будем про вас что-нибудь рассказывать.
Хорошо, да. Но я моргаю, сейчас начинаю моргать усиленно.
У нас диджей-групп в гостях, и вы можете писать сообщения.
Да, и задавать вопросы по номеру для смс +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Нилс... Митчелл? Как вас произнести?
Майкл,
на разогрев Митчелл. Перед футбольными матчами вас не приглашали?
Вот когда был чемпионат, происходили какие-то очень быстрые приглашения, потому что звонили за 2-3 дня, что нужно съездить на какую-то площадку либо перелететь в другой город, но выступление всегда букируется, то есть планируется uh-huh. заранее, и все вот эти даты были уже заняты, поэтому я ни на одной площадке во время футбольного матча не работал, потому что у меня были совершенно другие мероприятия.
Но вы переживали из-за этого? Почему организаторы раньше не вышли на вас?
Наверное, так организовывали, я не знаю.
Но вы переживали?
Переживал за команду, за нашу?
Не-не-не, вот за вас, просто за себя. Потому что это чемпионат мира, неизвестно.
Финансово не особо, если честно.
То есть это небольшие деньги были?
А поддержать... Нет, я не знаю, там какие деньги были. Я исключительно хотел поддержать в этом случае только наших ребят. Вот, и... Но так получилось, что я... Не уверен в том, что насколько была бы сильна бы моя поддержка, если бы я вышел за гонорар на сцену петь перед этим самым, да, перед футбольным матчем. Поддержка должна быть, вот самая основная поддержка – это фанаты, которые покупают билеты и идут на матчи, которые сидят, переживают, которые сидят там в пабах. Вот это вот настоящая поддержка. Когда артист выходит на сцену, которому заплатили гонорар, и говорит, что я хочу поддержать нашу сборную, ну, он поддержал каким-то образом, можно сказать. Я все-таки за то, что люди, самое главное, поддержка всех наших вот этих вот футбольных команд, хоккейных команд. Вот та часть людей, которые фанаты этого, которые находятся непосредственно на стадионе.
Вы так честно, получается.
Ну, да. Во всяком случае, я так думаю, да.
Мы тут вспомнили про Кузьмина, и Кузьмин еще и у многих ассоциируется с 90-ми тоже, потому что в это время, мне кажется, пришелся какой-то расцвет Владимира Кузьмина. нас все активно там пели его песни. Я хотела вас спросить про 90-е, потому что сейчас активно, опять же, ностальгируют по этому времени. Да. Причем кто-то ностальгирует, а современная молодежь, не зная вообще, что там было в 90-х.
Угу. Да им не надо это знать.
Они воспринимают 90-е как, по идее, должны воспринимать 80-е. То есть это какой-то стиль диско, это, даже не знаю, это стиль в одежде, в том числе какой-то другой и не совсем, может быть, правильный, не совсем действительно соотносящийся с 90-ми. Вот у вас что за воспоминания о 90-х, и ностальгируете ли вы по этому времени?
Слушайте, ну молодые на то не молодые, чтобы вспоминать, понимаете,
то, чего не было.
То, чего не было. И еще вариант такой, что в 90-х годах было тоже замечательно, как и сейчас. Молодежь, она на то молодежь, чтобы слушать что-то новое, продвигать что-то новое. Потому что меня всегда умиляют те люди, которые говорят: «Вот раньше в 90-е было, помнишь?» То есть как бы я сразу напрягаюсь на такой момент, потому что 90-е прошли, слава богу.
То есть для вас это слава богу, что прошли?
2000-е прошли, слава богу. Все завершилось хорошо, все прекрасно. Тогда было прекрасно. Сейчас еще более прекрасно для меня, потому что я стараюсь не жить с теми годами, да.
Но это пик вашей популярности. Это же
Наверное, 2000-е, конец 90-х.
Вы знаете, но дело в том, что сейчас по количеству выступлений, концертов, заказов, работы с музыкантами, с которыми вот могу забежать вперед. Ну, вот в этом году я получу песню года вместе с Бурито. Вот.
Это песня года.
Арс Игорь Крутой. Ага. Вот, самое важное, то есть, которое мероприятие.
Потому что их много всяких.
А песня года только одна.
Только одна.
Диджейская музыка сейчас не уходит к старшему поколению, уступив странным рэперам. Задаются вопросом Лиза Рок.
Еще раз какой вопрос? Какой?
Диджейская музыка сейчас не уходит к старшему поколению, уступив странным рэпером. Как-то последний, кто новым был, как мне представляется, Авичи, да? Не знаю, кто.
Ага.
Вы уже сдались в дискотеке 90-х. Я не знаю, кто это
сделал. Это шведский, очень известный парень, умер в 28 лет, спасибо. Покончил жизнь самоубийством. Ты слышала его
Ты
треки?
Знаешь, я нет.
Ну, это достаточно известный факт. Во-первых, ну, я сразу хочу сказать, что диджейской музыки такой истории нету. То есть диджейская музыка такого в термина вообще как такового нет. Есть музыка танцевальная, да, можно сказать. Есть музыка электронная. Сейчас вообще любая музыка электронная, даже та, которая записывается, та, которая классическая музыка, она все равно записывается вся в компьютер, а потом уже редактируется, там, если на скрипке сыграл. Любая музыка. То, что приходит странный рэпер, ну, я не могу сказать. Есть много странных музыкантов, так же, как странных рэперов, столько же, сколько и странных диджейских электронных музыкантов. Везде их хватает. Нужно доверяться своему вкусу, нужно понимать, что ты хочешь послушать, что тебе нравится.
А Вичи вам нравился?
Да, конечно, очень хороший мелодист. Вообще очень хорошие мелодии писал и продюсировал очень хорошо. Вот. Если говорить о многих музыкантах, которые появились на данный момент, танцевальная музыка, конечно же, в России, по большому счету, вот в том формате, вот в таком, в котором она сейчас в Европе, в Америке, она никому не нужна.
Почему?
Это нужно спросить уже у наших корней, нужно начинать, почему у нас водка, бабы, гармонь, лосось, к примеру, да? Хотя бы из-за того, что из-за этого. Это немножко не нейтив, это немножко не наша природа все-таки. Мы к этому двигаемся. Да, у нас есть клубы, у нас есть, но у нас нет, понимаете, в чем прелесть английской танцевальной культуры, американской? Они умеют наслаждаться, прежде всего, мы тоже умеем. Но еще больше, они умеют делать на этом бизнес, а мы на этом бизнес не умеем делать, потому что мы не понимаем, что с этим делать в этой стране. Огромное количество фестивалей, которые проводятся, огромное количество продаж. Люди живут, вы же прекрасно должны понимать, что большинство людей, которые продают танцевальную музыку за границей, они живут за счет продаж синглов, а не за счет концертов. Здесь, я не знаю, у нас iTunes, я хочу вам рассказать, тайна, не тайна, у нас iTunes в России продается столько, сколько продается в Берлине, к примеру, вот так вот.
Это что значит?
Это вот такая вот статистика. Угу. И один из самых главных факторов то, что по большому счету, пускай вот так вот все в России с танцевальной музыкой, может быть, и остается, потому что сейчас мы конкретно можем наблюдать, сколько хороших, талантливых имен остаются не у дел в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах и издаются на топовых лейблах в Америке, в Англии, по всей Европе. И после того, как
это
они...
Это же там плохо выстрелят. Для нас.
Да, и они ходили со своими демками несчастные к программным директорам и говорили, поставьте, пожалуйста, мою композицию. И они говорили, извините, у нас...
Вы видели наше радио вообще?
У нас плейлист из Англии, у нас плейлист. Ну, через некоторое время проходит год-два, эти ребята выстреливают на лейбле Universal, к примеру, там, или на каком-то лейбле. Их в жизни бы никогда бы не заметили в России, если бы они не прозвучали бы за границей. Они потом сюда приходят, и потом к ним программа: слушайте, ну какая хорошая песня у вас. Ну мы же вам приносили ее год назад. Да, правда, пойду уволюсь.
А вы как программный директор не делали то же самое?
Я как программный директор всегда избегал фиксированных плейлистов. Всегда.
Это что значит?
Фиксированные плейлисты, когда в час играет по несколько композиций.
Это когда обязательно, чтобы был как раз Филипп Киркоров, а потом через какое-то время еще надо кого-то обязательно
поставить. Ну, вы знаете, можно чтобы играли разные композиции, но чтобы они не играли, там в час повторялась одна-две песни. То есть как бы рассчитана ротация, чтобы нас слышал. Ну, поскольку я занимался, изучал всю технологию и программного директирования, скажем так. Вот. Это абсолютно, конечно, я думаю, что все согласятся, что это абсолютно не творческий подход. А я человек творческий, поэтому я быстро с этим завязал.
Но вы же рассказывали, что вы точно так же ходили с песней «Гости из будущего», да? Угу. И никто не...
Никто. И Никита, и много других проектов, которые... и ремиксов предлагал своих, на которые я делал.
Это какой-то менталитет? Это узколобость? Или я не понимаю, но сколько лет прошло, ничего не меняется.
Люди боятся не только в музыке, везде люди боятся чего-то нового.
Почему мы боимся?
Потому что люди боятся всегда что-то неизведанное. Вот у вас дорога, которая, вот смотрите, вот дорога, вот вы едете, вот дорога, по которой вы ехали, в течение, вот ровная дорога, а здесь стоит дорога, дерево, но можно объехать. Куда вы поедете?
Ну, по ровной, да.
Понимаете, это та же самая история.
Ну, а в Англии почему объезжают это дерево?
Потому что они мыслят по-другому. Native, другая природа, по-другому люди. Да, у них там, понимаете, совершенно другое знание. Понимаете, у нас всех бесит некоторых людей, что они могут спокойно залезть с кроссовками на диван, да? А для них это нормально. Для нас кажется это невоспитанным. Это просто разные люди.
Вам комфортнее где?
Мне комфортнее везде.
Вообще человек мира.
Я могу сказать, что я также спокойно могу усеться в каком-нибудь Брюсселе, в аэропорту на пол, вот, и сидеть на цементе.
А во Внуково не сможете.
А во Внуково я не смогу это сделать, да, потому что будут подумают, что это начнут бросать деньги в кофейный стакан.
Хочу еще про 90-е вас спросить. В 96-м году вместе с группой «Мальчишник» вы сделали знаменитый трек «Голосуй или проиграешь» в поддержку Бориса Ельцина.
Да.
Скажите, пожалуйста, у вас не было внутреннего какого-то диссонанса, что вот вы делаете, неважно за какую, неважно, действительно ли вы поддерживаете Ельцина или не поддерживаете, внутреннего диссонанса. Я про музыку, а не про политику.
У меня был абсолютно внутренний консонанс, я могу вам сказать, 100%. Потому что в то время стоял конкретный выбор, когда Борис Николаевич должен был стать президентом. Вы прекрасно помните, кто был, да, тогда Жириновский был Зюганов, вот, и был Борис Николаевич Ельцин. Я ничего не имел против двух этих кандидатов, никогда ничего. Просто, но я, насколько знаю, что вот если взять историю, то есть коммунисты, да, ну, вы помните, что коммунисты, железный занавес, ни музыки, ничего нельзя было. То есть, а здесь конкретно были перспективы для того, чтобы пойти вперед. Нам не хватало вот этого дыхания, особенно музыкантам, людям творческого посыла. Нужно было прекрасно понимать, насколько мы хотим развиваться. Мы хотим развиваться дальше, мы хотим издаваться, мы хотим какие-то свои лейблы, мы хотим свои звукозаписывающие компании, мы не хотим одну студию, в которой мы будем писать голос, там, к примеру, и ждать очереди месяц. Мы хотим, чтобы покупать свои синтезаторы. Мы хотим, чтобы здесь было больше хорошей еды, больше вкусной еды, красивой одежды. Мы все это хотели в тот момент. И мы все прекрасно понимали. И тогда мы, когда записали с мальчуганами, записали трек, сделали клип, и вся тусовка, кстати, и Кузьмин был, и все были, я могу сказать, что мы поехали тогда все абсолютно за бесплатно. За бесплатно. Мы ездили за бесплатно. И тогда был целый самолет артистов, начиная от «Ногу свело» и заканчивая там,
вы
я не знаю.
Вы вообще ничего с этого не
вообще
получили?
Мы получили, конечно.
Потом.
Бесплатные перелеты, еду, гостиницы.
Просто Буча рассказывала, она же такая журналистом была в книге своей, что я на квартиру смогла потом на эти деньги купить.
Ну, может, ей заплатили. Артистам, музыкантам точно еще не платили, да. Это если... Я абсолютно точно знаю, что после этих выступлений... Еще в тот момент, когда мы все ездили, я тогда еще только начинал, это был 96-й год, у меня еще даже «Счастье есть» не вышло.
Сколько вам тогда? 24? Про «Счастье есть» мы еще поговорим, обязательно послушаем.
Вот, и я ездил тогда, и для меня это был важный момент пиара. Во-первых, я... Эти были концерты во дворцах спорта. Помимо того, что я был как диск-жокеем, в конце я закрывал всю эту историю, я еще был ведущим всего этого концерта. Я начинал с первого, с самого номера, объявлял каждого ведущего, выходил, а потом в конце как генерал: «А теперь я вам сыграю!» То есть выходил вот так вот, и ходил, играл. И так получалось, объявлял каждого. Каждого, кто выходил, чайфы были, Паша Кашин был, Браво были.
А теперь я, диджей Гу.
Агузарова, мальчишник, и потом...
Все у меня на разогреве.
Да-да-да.
Да-да-да-да. Был таким образом.
Вы сейчас стали бы в поддержку кого, какого бы то ни было политика и где-то играть?
Если бы я почувствовал, что... Нужна какая-то надобность для того, чтобы поддержать, что у нас какая-то беда сейчас будет со страной, то я, наверное, бы пошел бы.
А из администрации как бы, Путина к вам кто-нибудь когда-нибудь обращался, может, тоже?
Нет, но нет? Я надеюсь, что я обращусь обязательно когда-нибудь к Лаврову, потому что его «Бархатный тембр» безумно подойдет к одной из моих композиций.
Прекрасно! Я, на самом деле, как раз об этом хотела вас спросить, потому что трек «Счастье есть», который, в котором используются голоса Горбачевых, надо же сделать, ну, может быть, это и мое только мнение, но правда есть, мне кажется, внутренний какой-то странный запрос, чтобы появился трек, в котором используются те самые знаменитые реплики Сергея Лаврова, мне кажется, определенные.
Кстати, хочу вам сказать, что «Счастье есть» стало популярным из этого момента, потому что когда она появилась на радио, никто не понимал, чьи это голоса, и в течение года-двух держалась, в принципе, это, не знал никто, чьи это голоса. Трек полюбили за посыл, за музыку, за те фразы, которые я отобрал, и люди не понимали. Кто-то говорил, что это какие-то дедушка с бабушкой признаются друг другу в любви там после долгих лет, что-то еще было. Не было какого-то определенного такого мнения, кто это. А потом, когда только стало ясно, это еще добавило треку какой-то других мнений.
Трек с Лавровым будет?
Ну, не знаю, посмотрим. Это я просто так говорю, что, к примеру. Ну, вот, поэтому...
Тут шуточки шуточками, давайте сейчас серьезно.
Ну, смотрите, он же стихи-то пишет.
Да, и причем быть... замечательные, между прочим. Моя, по моему мнению, я же даже... То есть, как бы... Любой человек, который проявляет какую-то творческий интерес к жизни, это очень уважаемо, тем более такой начитанный, такой воспитаннейший и такой, ну, не знаю, профессионал такой, как... Лавров, я думаю, что это действительно большая очень величина, но я не уверен, что это будет, но если это получится, я буду только этому рад.
Вы знаете,
это получится трек. Это... То есть вы реально хотите, ну, такое
получится
сделать?
Трек, который будет половина на русском, половина на английском, поскольку он все-таки
иностранных дел. У нас остается очень мало времени до новостей, и на самом деле слушатели и я тоже не поняли, вы хотите его сделать, этот трек?
Ну, у меня есть такие мысли, были даже такие мысли, да.
Когда ждать?
Ну, надо связаться с пресс-секретарем.
А, то есть надо одобрение.
На самом деле мы знаем,
нельзя сделать,
мы знаем, что нас в МИДе слушают.
Без
одобрения. И они сейчас передадут.
Без одобрения ни в коем случае нельзя, потому что это как и брать вокал какого-то исполнителя и выдавать свою обработку, что это я сделал обработку без его согласия ни в коем случае. Все треки, которые были, голос Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича я лично записывал, и поэтому...
А, то есть вам надо поехать еще записать
лично? Конечно. Нужно, чтобы на студию приехали.
На все еще и на студию приехал.
Да. Как это было с Иосифом Давыдовичем Кобзоном и со многими другими.
Вы знаете... У нас будут новости, я надеюсь, что наши коллеги уже звонят в МИД и спрашивают разрешение Сергея Лаврова на этот трек.
После новостей «Счастье есть», да? Мы послушаем, а то так много говорили, надо вспомнить.
А сейчас новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.35 в Москве. Это была блондинка Ольга Данилевич. Катерина Звягинцева. И в гостях у нас диджей Гроф. А мы до новостей обещали поставить «Счастье есть». У нас для этого есть миллиард тысяч поводов, потому что, ну, кроме того, что мы об этом треке говорили, 405-й пишет: «Если бы сейчас не сказали про Горбачева, голос которого звучит, я и сейчас бы не знал, чьим голосом. Поставьте кусочек, сейчас все будет». И 677-й: «Счастье есть, счастье есть, счастье есть, его не может не быть. Я первый раз слушаю этот трек, после его завершения соскользнул в холодное озеро вместе с готовыми шампурами. Помню теперь всегда». Для вас, дорогие люди, 677-й и 405-й мы обязательно сейчас поставим, правильно?
Да, но это новая версия
2016 года,
потому что треку 20 лет было.
Отмечали как-то?
Ремиксом вот отметил.
Так, вот и слушаем тот самый ремикс. А мы вернулись. Все, что обещали, все поставили. Диджей Грув у нас в гостях. Автор этого трека, которому недавно... Ну, как?
20
лет.
Недавно исполнилось 20 лет. Хотя два года назад исполнилось 20 лет.
20 лет, сейчас 22. Мальчику.
Под эту песню с женой начинали отношения. Никита Эдуардович пишет. Смотрите, сколько у людей эмоций от этого трека. Огромное-огромное спасибо.
Друзья.
В новой версии тоже класс, слушаю впервые. 677.
Я счастлив. Она есть везде. Во всех, так сказать... серверах можно найти ее, эту версию.
У меня есть к вам сейчас, вот мы о приятном поговорили, надо так градус все время снижать, а не самом приятном.
Давайте.
Я хочу вас вернуть в июль 2017 года в Екатеринбург.
Ага, вернули.
Да, вернули. Драка в клубе, конфликт с рукоприкладством.
Да.
Как будто бы конфликт, который там возник, произошел из-за того, что вы не согласились с посетителями фоточки делать.
Нет, это, конечно, не так было. Это одна из каких-то странных версий клуба. Мы с моим менеджером отфоткались. Это Екатеринбург, это замечательное место. Одно из хороших очень мест в свое время, куда мы ездили регулярно. и постоянно ездили. У нас была такая традиция с этим местом за долгие года, кстати, мы ездили туда порядка 4 или 5 лет постоянно. Долгие годы мы после выступления уходили в гримерку, и выстраивалась огромная очередь через, из людей, которые хотели сфоткаться. Мы пока со всеми я не фоткаюсь. У меня, кстати, такая история. Всегда те люди, которые хотят сфоткаться после выступления, мы всегда это делаем, сколько бы их там ни было. Да? Но все равно весь клуб не придет, а те, которые захотят, мы всегда сможем с ними фоткаться. Это мы и сейчас практикуем везде. Мы сфоткались, после чего нам предложили посидеть с хозяином этого клуба, с его компанией. Мы спустились вниз, посидели, общались мило, все они были с женами, улыбались, все такое остальное. И потом настало время, через полчаса мы уехали с менеджером, сели в машину, едем, звонок поступает водителю, водитель говорит, ну, меня хозяин разворачивает, хочет вас обратно. Я говорю, ну, да, время-то есть, вроде бы еще, давайте развернемся, может, какой-то что-то подарить хотят, может, что-то еще, что-то там.
Надо брать?
Не знаю. Разворачиваемся. Я сижу в машине, мой менеджер выходит, выбегает учредитель этого клуба и орет на него, ну ты че, и со всего размаху берет, ему дает по лицу рукой. Я выбегаю. Я выбегаю из джипа, говорю, вы что делаете, что такое? Он говорит, а сейчас куча матов. Все, вы там, все, пошли все нафиг, вы едете сами, машины забираем, вы все козлы, ла-ла-ла. Мы взяли такси, спокойно уехали обратно.
То есть вы так и не поняли, из-за чего вообще?
Мы не поняли, конечно, из-за чего. Потом приехал этот, приехал этот парень, который был промоутером клуба, говорит, давайте все это забудем, давайте все. Говорю, нет, давайте, пускай просто он ударил, хозяин клуба ударил моего менеджера ни за что. Мы отыграли, сфотографировались, посидели с ними. Он просто взял и ударил моего сотрудника, скажем так. Пускай он приедет извиниться. Он говорит, ну, он не будет извиняться. Он говорит, ну, так мы тогда не будем больше с вами работать. На этом все и закончилось. А потом, как выяснилось, что какой-то там, я так понимаю, это одна из версий, что один какой-то друг этого, мы не дождались что-то, и с кем-то там не сфотографировались, да? Ну вот мы и уехали. Вот, и такая история, вот эта история была, не было там никакой драки. Просто заехали по лицу моему менеджеру, причем заехал хозяин этого клуба абсолютно датой был. Человек просто трезвый, я уверен, никогда бы не поступил. Я абсолютно уверен, что они сейчас 100% жалеют об этом, потому что они просто обгадили все наши отношения в течение столько долгого времени дружбы. Просто одним человеком, который там был хозяином всего этого места.
Там, правда, было много историй на фоне вот этого скандала, скажем так. Много всяких версий, из-за чего что произошло. Одна из версий, которая активно использовалась в интернетах, это то, что вы публично не согласились признать Крым российским. Даже так.
Да, слышали?
Так,
да.
Дорогой Евгений, чей Крым?
Учитывая то, что я где-то в то время, когда я был в Екатеринбурге, мы, по-моему, прилетели из Симферополя. Из Таврида мы прилетели, это самое. Вот.
Скажите, чей Крым?
Крым наш. Вот,
прошли проверку.
И вот в этом году мы были, порядка 4 концертов у нас было, и опять же Таврида была в этом году, и абсолютно точно. Точно после этого один из моих друзей, который, ну, в адвокатской сфере, сказал, что ты не сможешь поехать на Украину, ты в миротворце, говорит, тоже.
А, вы внесены,
да,
в сайт миротворца?
Да.
Как вы это узнали, как вы это восприняли?
Как я воспринял? Ну, жалко, что не смогу поехать туда, вот и все, потому что это...
А вы пытались поехать потом на Украину, после того, как узнали?
Нет, не пытался, потому что не приглашали. Да и до этого не приглашали, если честно, очень мало.
Ну, то есть
мало.
Это не то, чтобы ваша там прям концертная площадка?
Нет, где-то? Абсолютно. Вы знаете, Украина, вот так, у них, что касается танцевальной музыки, у них очень сильная своя история, и они, как Европа, сами развиваются в этом. У них очень сильное понимание, как делать танцевальную музыку, и они сами там в своей каше варятся. И
как так получилось, что у них танцевальная музыка сильная, а вот мы с вами пару минут назад говорили о том, что у нас с этим не очень? В России.
Это, понимаете,
почему?
Нет, у нас тоже
есть. У нас прошлое это общее.
У нас очень много. Так нет, ну, Киевская Русь, о чем говорить? Если говорить о том. Ну, опять же, это странная вещь, что может быть немного развитие. Интеллектуальное разное, да, допустим, и творческое разное. Потому что в большинстве случаев на Украине очень много потенциала, но опять один же из тех факторов, что его применить не могут. Там все равно все большинство артистов, которые там, они гастролируют концертом по России.
То есть все-таки талантов там больше, возможностей меньше, чем в России?
Можно сказать так. Нет, ну талантов у нас здесь тоже достаточно, могу сказать, очень много. Здесь, в этой стране, столько талантов, что они даже уезжают за границу, да, потому что им здесь места не хватает.
Не вот.
А вообще вся эта ситуация, конечно, я думаю, что в скором времени все эти распри, они как бы закончатся, и простые люди от этого страдать перестанут.
Последний неприятный вопрос, обещаю вам, это ваш теперь уже бывший концертный директор,
да.
Денис...
Да.
Фамилию забыла, простите.
Калинин.
Денис Калинин.
Да.
Денис Калинин, вы, получивший 6,5 лет с колонии строгого режима за убийство тещи, вы хоть как-то сейчас с ним поддерживаете связь?
Вы знаете, ну, во-первых, могу сказать, что все-таки многие репортеры, они начинают вот эту историю себе гнать, что вот они пишут «концертный директор», «диджей Грува», да, и вот они пишут, хотя...
В первую очередь друг?
Конечно, да. Ну, у него в первую очередь, конечно же, мы общались каждый день по концертам, да, человек безумно профессиональный. У него работал с ним и Александр Анатольевич, и Катя Чехова. И в свое время он работал с знаменитым проектом, который сейчас, он же был первым директором «Swanky Tunes». Танцевальный это проект известнейший.
Нет, в смысле, не знали, что он ими занимался.
Да, конечно же, он ими занимался. Вот, и мы общались исключительно в каких-то дружеских тонах и рабочей атмосфере, да. И для него я был, то есть он был для меня менеджером, я для него артистом. Но поскольку пресса сейчас начинает говорить, что вот концертный директор, диджей Грува, потому что понятно, что самый, не побоюсь этого слова, известное имя среди всего его ростера, то есть как бы мое. И, конечно же, журналисты за это цепляются.
Ну, вы же еще были у Малаховой там.
Я был у Малаховой, да. Я рассказывал, да, Андрею, потому что я хотел разобраться в ситуации, потому что я никого не мог в определенное время понять, что произошло, потому что мы не могли пообщаться с Денисом,
да,
в определенные
моменты.
Да, вы
вели свое расследование. Ваше расследование что, к чему привело?
Мое расследование привело к тому, что и этого человека абсолютно точно спровоцировали на ту ситуацию, в которой он находился, в которой он жил. А жил он, не побоюсь этого слова, в очень неблагоприятной атмосфере, находясь в этой семье. Вот. И то, как вела себя отвратительнейшим образом супруга, и как вела ее мама, это, конечно же, Денис очень... Там очень много подводных камней, поэтому, конечно, сейчас разбираться очень сложно. И... Подвели очень сильно на первом этапе нас, конечно же, и адвокаты, которых мы наняли для этого дела, которые не разобрались во всем в этом. Угу. Там и очень была ситуация с тем, что при начале дела попался дичайший просто следователь, который начал просто гасить Дениса. Вот, и это было очень... Ну, для того, чтобы получить какую-то определенную погону, он начал его очень сильно угнетать. Вот, и я могу сказать, что в определенном моменте мы стали разбираться, но... Что мы можем поделать, да? Мы можем ситуации...
Ну, понятно, что да, есть решение суда, и уже сделать ничего нельзя.
Ничего нельзя.
Возвращаясь к вопросу моему, вы как-то поддерживаете связь с ним сейчас?
Ну, мы виделись только... через адвоката, может, она нам что-то передавать, а мы виделись так только вот, когда я приходил в суд. А так мы связь больше никак не можем... Как мы можем поддержать связь? Мы уже...
Письмами.
Ну, письмами там какие-то, посылаем им какие-то фотографии, там угу. какие-то посылки, что-то еще. И, по сути дела, по-моему, из артистов, которые не были в ростере, только мы это и делаем.
Угу. Ну, все, да, возвращаемся так. Теперь более-менее.
Обещала, что это будет последний неприятный вопрос.
Это жизнь,
да,
и поэтому от этого избавиться
никак нельзя. Ну, мы видели, как нервничает ваша жена, наш менеджер. Ну, он же хорошо все отвечает, ничего лишнего не наговорил. У вас в Инстаграме написано, что вы крестный отец российской танцевальной музыки.
Да.
Знаю, что еще многие музыканты, елка та же, называют вас просто отцом.
Да, она говорит отец.
Откуда это пошло все? Вы сами себя так
окрестили? Нет. Ну, отцом называют того, кто самый первый, наверное, начинал все это дело, вот, и, наверное, самым первым пытался донести до слушателя, потому что действительно в какой-то степени, когда Лиза появилась в Москве, елка, я имею в виду, она ходила на те вечеринки, которые я организовал, и я первый привез в Россию такой стиль, как джангл и драм-н-бейс, и в течение всего этого времени мы промутировали музыку 90-х годов, конца 90-го года, по 2000-х, и она ходила, танцевала на наши вечеринки. Ей вообще всегда нравился драм-н-бейс и джангл. Вот, и она всегда была, она сейчас ей до сих пор это нравится, и мы даже записали с ней совместный трек и сделали клип в свое время. Вот, и в течение всего этого времени мы поддерживали отношения со многими людьми, которые потом уже стали рассказывать в прессе или где-то еще, говорит, отец, легенда, там все такое остальное.
Вам приятно?
Ну, конечно. Ну, приятно, как любому человеку это будет приятно, тем более, что это, может быть, соответствует какой-то степени действительности, но я этим не кичусь. А то, что написали для этого, наверняка много очень ребят, которые тоже начинали вместе со мной заниматься танцевальной музыкой, просто я, может быть, как-то вышел из андеграунда и стал, сказать так, рупором для большого количества людей. И у меня это получилось, потому что я больше верил и хотел показать музыку для большого количества публики. Для меня это было главным. Не то, чтобы себя как-то вытащить, да, но получилось так, что я себя вытащил за счет этого.
Всем хорошо.
Да, ну и музыку, которая существует, понимаете, когда я начал продвигать танцевальную музыку, в то время на российских радиостанциях самой популярной песней было «Посмотри мне в глаза» Наташи Ветлицкой. Вот, а тогда, когда уже по всему миру, в Европе, в Англии и в Америке звучал хаус-мьюзик, и уже были прогрессивные ритмы, здесь мы, как бы, до сих пор было это, и «А я ушаночку поглубже натяну», то есть, понимаете, это...
Такая машина времени.
То есть, в какой-то момент хотелось что-то немножечко изменить, вот говоря о те же времена, когда было и с Борисом Николаевичем. Поэтому это была исключительная ситуация, которую хотелось исправить. Вкусово, такого слова скажу, вот так вот. И надеюсь, что это получилось. А как, если эти так люди называют, значит, ну, большая им за это благодарность, и наверняка это как-то, может быть, даже и приятно.
Еще про отцовство.
Да.
Как ваш сын изменил вас?
Мой сын меня
изменил. Больше года, да?
У меня больше всего, конечно, да, больше года, года и три месяца будет ему... Через два дня. Вот, и, конечно же, прежде всего, получилось так, что это, ну, мой первый ребенок, у меня первый ребенок, вот, и это все благодаря, конечно, жене, потому что я и знать, и думать не думал, что у меня могут быть дети, тем более, что годы-то идут, и потом...
Вы не хотели или как?
Нет, ну, просто у меня была другая жизнь.
Ночная?
Да, не то, что... Нет, не ночная, нет. Я был человек исключительно эгоистичный, где мой быт, не трогай меня, я один. Все, вот у меня было такое. А, когда все это в определенный момент, знаете, как-то нарушилось, как у Джека Николсона, помните, фильм был, который называется «Лучше не бывает». Посмотрите, когда он тоже живет один, ходит по квадратикам, да. Вот, перекладывает все это остальное. Вот, а потом, когда в жизнь его приходит женщина, у него все меняется, все рушится, и все не по его графику идет. В какой-то степени это я. Вот, ну, а в результате оказалось, что все стало только лучше, и, естественно, конечно же...
У вас ведь какая-то мистическая история знакомства, мне кажется, с Денизой произошла.
Да,
13
да.
лет назад, 17 уже, да,
да.
В том интервью было 13,
да,
который
да,
я читала.
17 лет Нет. назад мы встречались вместе, вот, потом по долгу деятельности она работала, я работал, я уехал в Лондон, я тогда активно работал в Лондоне, у меня студия с музыкантами была, вот, и как-то так расстались, не стали поддерживать отношения, а потом через 13 лет, абсолютно случайно, находясь уже, так сказать, в одиночестве, я получаю сообщение из Фейсбука, что типа «Женя, привет, как у тебя дела?» Это самое, давай встретимся. Я такой, да.
То есть Лиза сделала первое.
Ну, она сказала как? Нет, было так. Говорит, Женя, привет, очень рада тебя слышать. Я нашла твою страницу в Фейсбуке. А нашла она лишь потому, что там я опубликовал пропажу машины, которая марки такой же, как у нее было. Вот. И она вышла таким образом на меня и написала: «Привет, как дела? Я слышал, ты женился». Я говорю: «Привет, я уже развелся», говорю. Поэтому говорю...
Это неплохо.
Я говорю, давай встречаться, давай встречаться.
То есть вы по Фейсбуку договорились встречаться?
Да.
И там же договорились потом еще, можно...
Да, 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 и в течение года мы сразу... в течение года мы...
Лиза делает что-то такое «нет», я не знаю, о чем она делает «нет».
Все было не так, вообще, вы врете, Евгений.
Не так. В течение года мы женились, потом венчались, и через какое-то время у нас родился сын.
Мне кажется, на этой прекрасной ноте нам нужно переходить к рубрике. У нас 5 вопросов одинаковых абсолютно всем гостям.
Так,
да,
давайте я
по блиц, максимуму блиц. Быстро отвечать нужно. Да, что вы когда-то скрыли от мамы?
То, что я скрыл от мамы, ну, вырывал страницы из дневника. Хотя она это тоже... Не, по-моему, я от мамы ничего не скрывал. Не удалось ничего скрыть.
Не скрылось
ничего, да.
Дениза, простите за этот вопрос заранее. С какой блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
То, если она перекрасится только с ее черными волосами. Вот.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни... Наверное, даже не могу вспомнить. Может быть, я еще не совершил ее.
Может быть, такое часто бывает. Да. У кого бы вы попросили прощения, извини, забрала у тебя вопрос.
Да, у кого бы попросил я прощения, у собаки своей в детстве.
Что вы с ней сделали, постригли,
ну,
так, убили?
Нет, я ее отдал. Да.
Кстати, это единственный раз. Никто у собаки прощения не просил никогда. Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Дениза.
Это очень круто, что в нашей программе на этот вопрос, через одного, наверное, гостя отвечают, что это их либо жена,
ну, как может быть, если
либо их ребенок.
24 такое... часа. Нет, ну, Марк уже мой друг, конечно, но пока он только набирает
вина
обороты.
Вина с ним не выпить еще.
Последний вопрос не из рубрики, а уже просто завершающий. Да. Кто из вас поет колыбельные сыну?
Вы знаете, получается так, что Дениза вообще очень хорошо поет, и я в какой-то степени, когда беру на руки, все-таки пытаюсь ему петь всякие песенки, вот в том числе. Он очень любит всякие различные песни про синий трактор или что-то еще. Вот. Но он у нас такой энергичный и самостоятельный, что ему даже песни никакие не нужны, он сам себе споет, он ходит там, он уже начал говорить, поэтому в год и 3 месяца уже начал всякие... Вот уже говорит.
2 уже читать начал.
Говорит уже, это я уже ходит говорить.
Диджей Гров, который не только играет, но и поет, был у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо
огромное,
время.
Дорогие друзья. Я очень надеюсь, что ребята, которые сидят в МИДе сейчас и слушают нас, услышат нас, потому что трек записать с Сергеем Викторовичем Лавровым, это очень здорово. Заходите ко мне на мой личный инстаграм Диджей Гров Раша и пишите в директ. Мы с вами свяжемся сами.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Диджей Гров.
Услышимся.
Всем пока.
Спасибо, друзья.